«Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Где-то кони пляшут в такт, не хотя и был.
Мне подарили в Тбилиси диск, где грузинские поэты, барды, менестрели поют песни Высоцкого.
И не церковь, и не кабак.
В этом выпуске «Поверх барьеров» кинорежиссер Эльдар Рязанов.
Нет, ребята, все не так, все не так.
Первую песню поет Каха Бахтадзе. Я вообще не люблю, когда песни Высоцкого поют другие, но эта пластинка потрясающая.
Много-много-много-много.
Эльдар Рязанов в разделе «Мои любимые пластинки» во второй части этого выпуска.
Все не так, ребята.
Начнем же с другой темы. В передаче из цикла «Документальное кино» Ирина Колесникова представляет киевского режиссера Сергея Буковского и его фильм «Назови свое имя».
Z-A-N-V-E-L-E-V.
Назовите свою фамилию по буквам.
R-O-W-S-E-N-S-K-E.
А где и когда вы родились?
Во время Второй мировой войны одной из главных задач нацистской идеологии было окончательное решение еврейского вопроса, что означало тотальное уничтожение евреев на оккупированных территориях. В Советском Союзе украинские евреи оказались в ряду первых невинных жертв. В этой передаче мы представляем документальный фильм киевского режиссера Сергея Буковского «Назови свое имя». Продюсеры Стивен Спилберг и Виктор Пинчук. Производство Института видеоистории и образования фонда ШОА при Университете Южной Калифорнии. Слово режиссеру Сергею Буковскому.
Сергей, фильм называется в английском варианте «Spell your name». В буквальном переводе «Назови свое имя по буквам». Скажите, пожалуйста, какова история этого названия?
Я люблю, когда название возникает из самого фильма. Начало каждой кассеты, каждого свидетельства, которое было записано, начиналось с того, что герои спеллировали свое имя. Как на английском, так и на русском или украинском языках. Мне показалось это интересным, потому что фильм, в общем-то, о цене каждой жизни, каждого человека. Эти интервью по всему миру, их было записано около 54 или 56 тысяч. В Украине было записано 3500.
Это интервью выживших.
Тех, кто предоставлял помощь, а также свидетелей. И сам Спилберг, Стивен и те люди, которые основали этот фонд. Сразу вскоре после того, как была завершена работа над фильмом «Список Шиндлера», эти интервью записывались, очевидно, не для фильмов. Потому что они и называются не интервью, а свидетельство, testimonies. Поэтому, когда люди спойлировали свое имя, это как бы подтверждало, что это именно эти люди, это гарантировало их фактичность и точность этих интервью.
То есть ваш фильм снят на основе материалов уже готовых интервью?
Да. Мы посмотрели вместе с Викторией, она была редактором, координатором проекта «Месяц в Лос-Анджелесе», Виктория Бондарь, моя жена. Мы посмотрели около 500 интервью, и мы старались отбирать тех, для кого это было моментом как бы некого катарсиса и делом довольно непростым.
У меня было ощущение, что это именно вами сделанные интервью.
Мой коллега, товарищ Валерий Гроссман, он сказал, что такое ощущение, что ты их снимал. Ну, наверное, если бы я их снимал, я бы выбрал именно этих героев. Со Спилбергом мы познакомились за 2 часа до премьеры. И, кстати говоря, не в похвалу нам и нашей группе, и нашему фильму, он впервые, во-первых, приезжает на премьеру, потому что таких фильмов было сделано уже более десятка по всему миру. И он очень лестно отозвался о картине.
Но он назвал вашу эстетику визуальной поэзией.
Такие черные тучи заволокли небо. Такой был страшный гром. И такая молния сверкала. Это было непонятно, это гром гремит или это орудия стреляют.
Уже промчались мотоциклы в касках, с автоматами, немцы. Почему-то была ветреная погода, и по улице несло какие-то бумаги. Очевидно, какая-то организация или где-то там грабили, или что, выбросили это все. И ветер нес эти бумаги, газеты какие-то.
Було вирито 3 великих ями. Як вони вирили, що ніхто в містечку не знав про ці ями. І ніхто не шепнув навіть, щоб очепнув хтось.
Вот погоня за собаками. Вот когда едет будка за собаками и гонит. Вот такого плана были погромы в Умане. Раздались выстрелы. И одновременно крики «Гвалт! Помогите! Эльтмир!» Кричали женщины, лаяли собаки. Полицаи бегают по домам, стучат в дверь, вот в ставни. «Открывайте! Жиды! Выходи! На дорогу!»
И помню, как мама, значит, кричит: «Ким Киндерлах, да скорее, скорее!» И почему-то она нас ниже, ниже, и мы оказались в тылу у всех согнанных людей. Народу было очень много, а мы как замыкающие, последние. Это нам посчастливило. И в кучу на коленки там били по головам. И потом начал строчить пулемет. Это потом мне разъяснили, что это расстреливали разрывными пулями, трассирующие пули. Такой был ужас. То какая-то женщина вдруг танцевала и пела песню «Их фирма Интоктек Цидерхипе», Цидерхупе. С девочкой она была. Ну, я понимаю, что она, видно, тронутая была. То какой-то старик протянул так высоко-высоко руки. Он был в черной одежде. И мне казалось, что он дотянулся до тучи. Он кричал: «Год и быстрый!» И вдруг из-под кого-то, из-под низу выскочил какой-то. То ли это был мальчик, то ли девочка, не знаю. Ребенок так приблизительно лет 5, так ножки расставил и по этим трупам начал прыгать. А потом он страшно закричал таким сильным голосом и тоже упал. Ой, сейчас я уползла до самого обрыва. И я вижу, что идет в мое направление в черной одежде немец. Волосы у меня были светлые. А в это время уже трава была сухая. И видно, мои волосы слились с этой травой. Я так вишу, растопырив пальцы, вишу на этом обрыве и стараюсь не дышать. Немец вот передо мной, я его вижу. Как он шарит взором своим по этому яру. Но меня как будто Бог сохранял. И передо мной в этой траве я смотрю его огромные сапоги около самого носа. И я тихо старалась быть как мертвой. И он меня потерял из виду.
Сергей, вы еще показали ужас этой трагедии глазами современной молодежи. У вас участвуют в фильме молодые девушки и студентки, которые в наушниках расшифровывают на компьютере интервью. И мы видим по их лицам реакцию, как отзывается в них вот вся эта история, как они снимают наушники, дальше не могут печатать, как еле сдерживают рыдания. И тут прозвучал ваш именно вопрос.
Вопрос прозвучал, может быть, некорректно. На языке журналистов это срезал не бровь, а в глаз, то есть подкосил человека. Да, девочки очень эмоционально реагировали, но когда они начали рассказывать, это не вошло в фильм. Они такие были все правильные, такие положительные. Да, мы не разделяем. Да, мне все равно, там русский, украинец, там или еврей, или там еще кто-либо. И вдруг рождается этот вопрос.
А вы хотели быть евреями?
Тогда или сейчас?
Вообще.
Вообще?
Вообще.
Я не знаю. Нет, наверное, не хотела бы.
Проект состоит из двух частей, потому что будет сделан еще учебник. И этот фонд занимается образовательными программами уже многие годы. Это уроки толерантности, потому что проблема эта существует сегодня в обществе. Знаете, я был на радио «Эра», и были звонки от слушателей, и интонация была агрессивная невероятно. Ну сколько можно? Опять евреи. Почему их мы должны жалеть? Ну скільки це можливо? Знову це про цих євреїв. Чому ми мусимо шкодувати? Українців там розстріляли більше. І мене в тому числі обвинили, що я говорив на русском языке во время программы. Я говорю, во-первых, я русский. Во-вторых, я люблю украинский язык, это мой второй родной язык, и я его хорошо знаю, но я же перевожу с русского, и ну, это эфиры, это все как бы определенный стресс. А по поводу, кого убили меньше, тоже такие были вопросы. Славянского населения было убито значительно больше. Ну, славянского населения было и больше в количественном как бы, в своем составе. Но немцы, нацисты следовали определенным жестким инструкциям, которые были получены ими, и они убивали там, да, партизан, да, военнопленных, да, красноармейцев, да, наших отцов, да, украинских националистов. Все это верно. Но ни партизанами, ни коммунистами, ни военнопленными не рождаются. Евреев убивали только лишь за то, что они евреи и цыган.
Этот эпизод из фильма Сергея Буковского «Назови свое имя» звучит на украинском языке. Для справки. «Страта» в переводе с украинского «казнь», «мур», «стена».
Тут такий був якийсь фатальний день. Ми з татком вийшли з дому. От ми йдемо, де зараз вулиця Сагайдачного. Напротив фотографії. Я до нині, тої вулиці, як іду, то я стараюся не дивитися ні в одну, ні в другу сторону. Розкажу вам такий випадок. Ну, то вже вивозили жидів на страту. То вони возили такими критими машинами. Ми з татком йшли по цій вулиці, їде машина. І дуже в тій машині плаче маленька дитина. І та машина зупиняється коло самих дверей фотографій. І вискакує німець з кабіни, той брезент відхиляє, а там два німці сидять з самого краю. І питається, а я німецькою мовою володіла добре, він питається, що чому так кричить та дитина. А він каже, що ну плаче дитина мала, ті два конвоїри відповідають. Він тоді каже, давай сюди ту дитину. А ми так стояли, і ті очі, і та ж дівочка, її лице донині мені перед очима. Дуже гарна вона була, дуже мала довге кучераве волосся. І вона тримала ту дитинку, і забирає в неї ту дитинку, то немовля було, ну, пару місяців. Той німець, що вийшов з кабіни, і бере її так за ножки, ту дитину, витрахує з тих пеленок, зі всього. І так до того мура, де зараз ресторан. І так тільки пляма кровава лишилася. І він ту дитину піднімає знову і бере її, кидає в машину. Крик той такий, дикий крик тої жінки. Ай!
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем киевского режиссера Сергея Буковского и его фильм «Назови свое имя».
И офицер дал команду, чтобы из строя вышли евреи, комиссары, политрухи. Я стою и смотрю, и что же вижу? Один стоит, ну лицо, я же вижу, что евреи. Даже ему дали шапку чабана, пастуха. И он ее так натянул, ее черты еврейские, они как-то еще больше выпятились, да еще золотые зубы в рот. Ну что ты ему скажешь? И вот эта растерянная, невинная отца, или вернее виноватая улыбка, ну так же ж она его выдает. И немец сразу ее заметил, юде, юде. И там возле него стояли красноармейцы, хлопцы, солдаты. И они в один голос... «Нет, нет, 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 украинец, він із нашого села». І вони то німця затуркали, що той і забув про нього. Така була сцена, що люди, українці, чуть ли не груддю стали, щоб захистити його. А він же ж такий безтелепний. Ну, може бути, він не похожий на єврея, але всі євреї на нього похожі. Так у нас у Хівшовці говорили люди.
Страшный эпизод есть в фильме, по-моему, если не ошибаюсь, это единственная хроника. Это когда старушка в белом платочке на мостике стоит в окружении, ну, со стороны мы видим конвой фашистский, она бросает какую-то еду, несколько картошин, не знаю что, бросает в яму с мостика, а в этой яме огромная толпа военнопленных в этом овраге, в яме. И как они бросаются к этой еде, падают на четвереньки, ползают. И еще я обратила внимание, что несколько замутненное изображение. У меня родилась такая ассоциация. Возможно, режиссер из этических соображений сделал мутное изображение, ну, потому что там конкретные лица.
Спасибо за эту ассоциацию. Там несколько была другая история. Достаточно прозаическая. Хроника очень дорогая. Мы ее растягивали за счет того, что мы ее растянули. Мы сделали рапид. Получился такой эффект. Эту хронику я впервые увидел в музее Холокоста в Вашингтоне, который меня поразил и потряс до глубины души, да даже очереди, огромное количество людей, школьников, студентов. И на одном из этажей наш советский отдел Я увидел в одном из мониторов эту хронику, как-то периферийным зрением я понял, что что-то меня здесь удерживает. Во-первых, я никогда не видел эту хронику. Хронику я знаю, в общем-то, неплохо. Но, слава богу, мы работали с людьми профессиональными, и тут же нашли ее выходные данные. Она находилась в Бундесархиве, и у нее был свой частный хозяин, это частная коллекция.
В немецком архиве.
В немецком архиве, да, в Берлине. Мы сознательно в фильме отказались от использования хроники, потому что хроника вообще известна. Она кочует из фильма в фильм уже. Но эту хронику все-таки мы использовали, потому что она, помимо того, что то, о чем вы говорили, да, это потеря человеческого облика, это ужас войны, это метафора войны, она еще дает очень четкий и точный отсыл к тому времени.
И такие же у вас молчаливые, без слов, сцены. Это пожилая супружеская пара Злата и Хаим, которые вернулись из гетто и живут в бывшей синагоге.
Это Хатин, Черновицкая область. Это граница между Хмельницкой и Черновицкой областью. Никто так и не сказал нам, кому пришло в голову превратить бывшую синагогу в жилой дом. Да и как это было, тоже никто не помнит. Квартиры в нем похожи на советские коммуналки. Это Злата. Она живет здесь давно, наверное, с тех пор, как вернулась из гетто. Мы долго уговаривали их сняться в фильме, Злату и ее мужа Хаима. Но они за все время так ни разу и не сказали, что было с ними тогда, в прошлой жизни.
Среди полицаев были хорошие люди, но и были ужасные. Я помню фамилию одного, Сабанский. Когда нас освободили, передовые части, его расстреляли, потому что его нельзя было пощадить. Вот мы вылезем на ограду, многие евреи, ну и просят, или меняют, или подают, или что. И среди них была наша дальняя родственница. Она на заборе меняла кофточку, держала в руках, а он стоял с девчатами и говорит: «Хочете, я эту же девку зараз убью?» «Ну ты что, смеешься?» Он говорит: «Ни. Вот побачите, попаду в нее». И он выстрелил, наповал ее. У нее мозги даже выскочили из головы.
Была связь с внешним миром. Видно, не все полицейские были полицейскими в полном смысле этого слова. Мать передавала записки знакомым русским и украинцам. И в один из дней она мне сказала, говорит: «Юра, завтра ты отсюда уйдешь». Я плакал: «А как же ты, а как же брат и сестра?» Она сказала, что мы, говорит, тоже уйдем, ты не беспокойся, мы все уйдем по одному. Она сказала, что ты выйдешь отсюда, вот пойдешь по тропинке. Ну, эта территория ограждена колючей проволокой. И так там в конце, за кустами, там была калитка, через которую заходила полиция, заходили немцы. Там стоял пост. Она мне сказала, что там тропинка, ты пойдешь прямо по тропинке, никуда не сворачивая, и выйдешь к заводскому пруду, к мосту. И на мосту тебя уже в это время будет ждать девушка одна. Она тебя знает, ты ее не знаешь. Она к тебе подходить не будет, она, говорит, будет стоять, пёршись на перила, и будет смотреть на воду. Ты мимо нее будешь проходить, и она тебя назовет по имени. Ты иди дальше, потом она тебя обгонит, будет идти впереди, а ты будешь идти за ней. Я не хотел выходить, и цеплялся за маму, плакал, а полицейский, который стоял недалеко от калитки, еще крикнул. Та, говорит, в конце концов: «Вин пиде чи не пиде?» Она меня буквально силой толкнула, открыла калитку и толкнула меня. И сразу же повернулась и ушла. Это был последний день, когда я видел мать.
Сергей, в фильме все время присутствует мотив железной дороги, вообще мотив дороги, движения.
Сценарная фраза из нашего как бы тритмента, синопсиса, который мы писали, что это будет некое путешествие во времени и пространстве. И для американцев это тоже вызвало большой вопрос, а куда автор едет? Я говорю, никуда он не едет, он просто едет куда-то.
Ну, конечная остановка у этой дороги, у этого пути, у этого поезда, не знаю, это жуткий финал в фильме, когда на фоне хаоса изображения мелькают какие-то картинки, витрины магазинов, метро. Это Киевская станция Дорогожичи, выход из метро, гуляющие мамаши с колясками, потом люди пьют пиво, дети играют в футбол. И вдруг на фоне этого изображения мы слышим ваш телефонный разговор с писателем Виталием Нахмановичем, и вы пытаетесь выяснить, определить точное место казни. Это Бабий Яр. Вы хотите определить границы, рамки этой трагедии.
Место расстрела начинается от советского памятника.
Так.
И дальше через Мельниково, мимо метро, то есть через метро. Где-то на протяжении полукилометра вот эта зона расстрела.
Виталик, тогда мы сейчас подойдем к метро и оттуда перезвоним, хорошо?
Пожалуйста, но вы уже на месте расстрела.
Какая разница, там поставили памятник или не там? Чего для тебя так важно вот эти 10 метров или этот метр?
Тут есть некий общефилософский уровень. Мы знаем, что еврейский народ, он всегда пребывает в движении. Если мы возьмем его историю с библейских времен, он все время двигается. И движение это к Бабьему Яру и в Бабий Яр, это тоже некое вот движение уже современное. И поэтому желательно точно знать, как они шли, когда после обретения независимости стало можно говорить уже про Бабий Яр. Родилась странная концепция, согласно которой, значит, все жертвы Бабьего Яра были разнесены. Евреев якобы стреляли в одном месте, военнопленных в другом, националистов в третьем, символическую историю и фактическую разделили. Это неправда. По миру всех стреляли на одном и том же месте, что за вповалку одних поверх других.
Слышали свидетельства Брониславы Фукс, Юрия Пинчука, Полины Бельской, Марии Гольдберг, Евгении Подольской, Ирины Максимовой, Леонида Серебрякова, Цили Шпорт.
В передаче из цикла «Документальное кино» Ирина Колесникова представляла киевского режиссера Сергея Буковского и его картину «Назови свое имя». Мы продолжим после коротких объявлений и сводки новостей.